Джек Лондон. Межзвездный скиталец. Глава первая. С раннего детства во мне жило сознание бытия иных мест и времен. Я чувствовал присутствие в себе иных «я». И верьте мне, мой будущий читатель, это бывало и с вами. Оглянитесь на свое детство. И ощущение инобытия, о котором я говорю, вспомнится вам как опыт вашего детства. Вы тогда еще не определились, не выкристаллизовались. Вы были пластичны. Вы были душа в движении, сознание и тождество в процессе формирования. Да, формирования и забывания. Вы многое забыли, читатель. Но все же, читая эти строки, вы смутно припомните туманные перспективы иных времен и мест, в которые заглядывал ваш детский глаз. Теперь они вам кажутся грезами, снами. Но если это были сны, привидевшиеся вам в ту пору, откуда в таком случае их вещественность? Наши грезы уродливо складываются из вещей, знакомых нам. Материал самых бесспорных наших снов – это материал нашего опыта. Ребенком, совсем крохотным ребенком, вы в грезах падали с громадных высот. Вам снилось, что вы летаете по воздуху. Вас пугали ползающие пауки и слизистые многоножки. Вы слышали иные голоса, видели иные лица, ныне кошмарно знакомые вам. И любовались восходами и закатами солнц иных, чем известные вам ныне. Так вот, эти детские грезы принадлежат иному миру, иной жизни, относятся к вещам, которых вы никогда не видели в нынешнем вашем мире и в нынешней вашей жизни. Но где же? В другой жизни? В других мирах? Когда вы прочтете все, что я здесь описываю, вы, может быть, получите ответ на недоуменные вопросы, которые я перед вами поставил. И некоторые вы сами ставили себе еще до того, как читали эту книгу. Вордсворт знал эту тайну. Он был не ясновидящий, не пророк, а самый обыкновенный человек, как вы, как всякий другой. То, что знал он, знаете вы, знает всякий. Но он необычайно талантливо выразил это в своей фразе, начинающейся словами «Не в полной наготе, не в полноте забвения». Поистине, тени тюрьмы окружают нас, новорожденных, и слишком скоро мы забываем. И все же, едва родившись, мы вспоминали иные времена и иные места. Беспомощными младенцами на руках старших или ползая на четвереньках по полу, мы вновь переживали во сне свои воздушные полеты. Да, мы познавали муки и пытку кошмарного страха перед чем-то смутным, но чудовищным. Мы, новорожденные младенцы без опыта, рождались со страхом, с воспоминанием страха, а воспоминание есть опыт. Что касается меня, то я, еще не начав говорить в столь нежном возрасте, что потребность пищи и сна я мог выражать только звуками, уже в ту пору я знал, что я был мечтателем, скитальцем среди звезд. Да, я, чьи уста не произносили слово «король», знал, что некогда я был сыном короля. Мало того, я помнил, что некогда я был рабом и сыном раба и носил железный ошейник. Это не все. Когда мне было 3 и 4 и 5 лет, я не был еще я. Я еще только становился. Я был расплавленный дух, еще не застывший и не отвердевший в форме нынешнего моего тела, нынешнего моего времени и места. В этот период во мне бродило, шевелилось все, чем я был в десятках тысяч прежних существований. Это все мутило мое расплавленное «я», стремившееся воплотиться во мне и стать мною. Глупо это все, не правда ли? Но вспомните, читатель, которого, надеюсь, увлечь за собою в скитании по безднам времени и пространства. Сообразите, читатель, прошу вас, что я много думал об этих вещах, что в кровавые ночи и в холодном поту мрака, длившегося долгими годами, я был один на один со своими многоразличными «я» и мог совещаться с ними и созерцать их. Я пережил ад всех существований, чтобы поведать вам тайны, которые вы разделите со мной, склонясь в час досуга над моей книгой. Итак, я повторяю. В 3, и в 4, и в 5 лет я не был еще я. Я только становился, застывал в форме моего тела, и все могучее, неразрушимое прошлое бродило в смеси моего «я», определяя, какую форму это «я» примет. Это не мой голос, полный страха, кричал по ночам о вещах, которых я, несомненно, не знал и не мог знать. Также и мой детский гнев, мои привязанности, мой смех. Иные голоса прорывались сквозь мой голос. Голоса людей прошлых веков, голоса туманных полчищ прародителей. Мой капризный плач смешивался с ревом зверей более древних, чем горы, и истерические вопли моего детства, когда я багровел от бешеного гнева, были настроены в лад бессмысленным, глупым криком зверей, живших раньше Адама, иных биологических эпох. Я раскрыл свою тайну. Багровый гнев. Он погубил меня в этой, нынешней моей жизни. По его милости меня через несколько быстролетных недель поведут из камеры на высокое место с шатким помостом, увенчанное очень прочной веревкой. Здесь меня повесят за шею и будут дожидаться моего издыхания. Багровый гнев всегда губил меня во всех моих жизнях, ибо багровый гнев – мое злосчастное, катастрофическое наследие от эпохи комков живой слизи, эпохи, предначальной миру. Но мне пора отрекомендоваться. Я не идиот и не помешанный. Вы должны это знать, иначе вы не поверите тому, что я вам расскажу. Меня зовут Даррелл Стендинг. Кое-кто из тех, кто прочтет эти строки, тотчас же вспомнит меня. Но большинству читателей, лицам меня не знающим, я должен представиться. 8 лет назад я был профессором агрономии в сельскохозяйственном колледже Калифорнийского университета. 8 лет назад сонный университетский город Берклей был взволнован убийством профессора Гаскеля в одной из лабораторий горнозаводского отделения. Убийцей был Даррелл Стендинг. Я Даррелл Стендинг. Меня поймали на месте преступления. Я не стану обсуждать теперь, кто был прав и кто виноват в деле профессора Гаскеля. Это было чисто личное дело. Главная суть в том, что в припадке ярости, одержимый катастрофическим багровым гневом, который был моим проклятием во все века, я убил своего товарища профессора. Протокол судебного следствия показал, что я убил. И я, не колеблясь, признаю правильность судебного протокола. Нет, меня повесят не за это убийство. Меня приговорили к пожизненному заключению. В ту пору мне было 36 лет, теперь 44. Эти 8 лет я провел в государственной калифорнийской тюрьме Сан-Квентина. 5 лет из этих 8 я провел в темноте. Это называется одиночным заключением. Люди, которым приходилось переживать одиночное заключение, называют его «погребением заживо». Но за эти 5 лет пребывания в могиле я успел достигнуть свободы, знакомой лишь очень немногим людям. Самый одинокий из узников, я победил не только мир, я победил и время. Те, кто замуровал меня на несколько лет, дали мне, сами этого не зная, простор столетий. Поистине, благодаря Эду Мореллу я испытал 5 лет межзвездных скитаний. Впрочем, Эд Морелл – это уже из другой области. Я вам расскажу о нем после. Мне так много нужно рассказать вам, что я, право, не знаю, с чего начать. Итак, начнем. Я родился в штате Миннесота. Мать мою, дочь эмигрировавшего в Америку шведа, звали Гильда Тоннесон. Отец мой, Чанси Стендинг, принадлежал к старинной американской фамилии. Он вел свою родословную от Элфреда Стендинга по письменному контракту закабалившегося в слуги или, если вам угодно, в рабы и перевезенного из Англии на плантации Виргинии в те дни, когда молодой Вашингтон работал землемером в пустынях Пенсильвании. Сын Элфреда Стендинга сражался в войну революции, внук – в войну 1812 года. С тех пор не случалось войны, в которой Стендинги не принимали бы участие. Я последний из Стендингов, которому скоро предстоит умереть, не оставив потомков. Сражался простым солдатом на Филиппинах в последней войне Америки. Для этого я отказался в самом начале карьеры от профессорской кафедры в университете Небраски. Подумайте. Когда я уходил, меня прочили в деканы сельскохозяйственного отделения этого университета. Меня, мечтателя, сангвинического авантюриста, бродягу, Каина столетий, воинственного жреца отдаленных времен, мечтающего при луне, как поэт забытых веков, до ныне не занесенный в историю человека, описанную человеческой рукой. И вот я сижу в государственной тюрьме Фольсома в коридоре убийц и ожидаю дня, назначенного государственной машиной, дня, в который слуги государства уведут меня туда, где, по их твердому убеждению, царит мрак. Мрак, которого они страшатся. Мрак, который рождает в них трусливые и суеверные фантазии, который гонит этих слюнявых и хнычущих людишек к алтарям башков, созданных их страхом и ими очеловеченных. Нет, не быть мне никогда деканом агрономического отделения, а ведь я знал агрономию. Это моя специальность. Я родился для земледелия. Воспитывался на сельском хозяйстве, обучался сельскому хозяйству и изучил сельское хозяйство. В нем я был гениален. Я на глаз берусь определить, какая корова дает самое жирное молоко, и пусть специальным прибором проверяют меня. Довольно мне взглянуть не то что на землю, а хотя бы на пейзаж, и я перечислю вам все достоинства и недостатки почвы. Мне не нужна лакмусовая бумажка, чтобы определить, щелочна или кислотна данная почва. Лакмусовая бумага. Бумага, пропитанная соком лакмусовой травы. Растет в диком виде по берегам Средиземного моря. Бывает синий или красный, и служит для обнаружения примеси кислот и щелочей. Так как синяя лакмусовая бумага меняет свой цвет на красный от действия кислоты, а красная от действия щелочи превращается в синюю. Повторяю, сельское хозяйство в нынешнем научном значении слова было моим призванием и остается моим призванием. В нем я гениален. А вот государство, включающее в себя всех граждан государства, полагает, что оно может при помощи веревки, затянутой вокруг моей шеи, и толчка, выбивающего табуретку из-под ног, загнать в последнюю тьму все эти мои значения, всю ту мудрость, которая накоплялась во мне тысячелетиями и была зрелой еще до того, как поля Трои покрылись стадами кочующих пастухов. Троя – город в Малой Азии, существовавший, как полагают, во втором тысячелетии до нашей эры. Зерно? Кто же знает зерно, как не я? Познакомьтесь с моими показательными опытами в Уистере, при помощи которых я повысил ценность годового урожая зерна в каждом графстве Айовы на полмиллиона долларов. Это исторический факт. Многие фермеры, разъезжающие сейчас в собственных автомобилях, знают, кто дал им возможность кататься на автомобиле. Пышногрудые девушки и яснолицые юноши, склонившиеся над университетскими учебниками, не подозревают, что это я моими прекрасными опытами в Уистере дал им возможность получать высшее образование. А управление фермой? Я знаю вред лишних движений, не изучая кинематографических снимков. Знаю, годится ли данная земля для обработки. Знаю стоимость стройки и стоимость рабочих рук. Познакомьтесь с моим руководством и с моими таблицами по этому вопросу. Без всякого хвастовства скажу, что в этот самый момент сотни тысяч фермеров сидит и морщит лоб над развернутыми страницами этого учебника перед тем, как выколотить последнюю трубку и лечь спать. Но мои знания были настолько выше моих таблиц, что мне достаточно было взглянуть на человека, чтобы определить его наклонности, его координации и коэффициент его лишних движений. Координация – закономерная сопряженность явлений. В данном случае – физиологически целесообразные взаимодействия различных мышц при тех или иных движениях. Коэффициент в математике – число, стоящее перед буквенной величиной и показывающее, сколько раз она взята слагаемым. В данном случае показатель нецелесообразно затрагиваемой энергией. Я кончаю первую главу моего повествования. Уже 9 часов, а в коридоре убийц это значит, что надо тушить огонь. Я уже слышу глухое шлепанье резиновых подошв надзирателя, спешащего накрыть меня за горящей керосиновой лампой и изругать, словно бранью, можно обидеть осужденного на смерть.